Алексей Венедиктов. В утреннем развороте, на живом гвозде.
Вы удивитесь, но Алексей Венедиктов. Ох, ну в смысле нет. В смысле нет.
Ох, Алексей Венедиктов.
В хорошем смысле ох. Хороший нет, я потом объясню, почему ох, это не сразу. Сначала давайте про Николая Сванидзе, Николай Карлович. Вот вы вчера с Пастуховым, значит, когда были, вы у него спрашивали, у него спросили как-то вот отдельно для него, кем был Сванидзе. Я вам такой же вопрос хочу задать.
У потому меня
что...
совсем необычная история, потому что... Для меня не Николя Сванидзе, а его мама Аделаида Адочка.
Да, да,
мы ее
да.
называли Наихи Адочка. Она была женщина уже в возрасте. В начале 2000-х
она приходила. Ой, они так еще визуально похожи.
Да. Да. И даже молодые референты, которые там еще, по-моему, несовершеннолетние были у нас, такие были референты. Говорили, а сегодня Адочка придет. Ада Сванидзе была, мама Коля, была, значит, историком Средневековье, и была такая у нас даже программа, не так ее вел Сергей Бунтман, с ней про Средневековье, и вы на сайте Эхо, нынешнего Эхо, Эхо-ФМ, можете набрать Аделаида Сванидзе Эхо и прочитать несколько диалогов. Я сегодня что-то Адочку вспоминал, она ушла 8 лет назад всего, в общем, ничего, и вот у меня сегодня вот Сванидзе связан с Адочкой, которая у нас в эфире была раньше Коли.
Я маму Николая Карловича вспоминаю, потому что когда, я не буду называть фамилию заключенного, но, в общем, один из заключенных еще того времени, значит, написал мне как письмо, что типа, пожалуйста, найди и пришли мне в тюрьму книгу Ады Сванидзе. И я Николаю Карловичу пишу, Николай Карлович, где мне ее найти? Он такой, так это же книга моей мамы, я вам дам. Ну, то есть, и дал, и мы все, да, и все получилось.
Да, ну, что, Коля принадлежал к такой старомодной журналистике, олд-журналистике, которую мы, в общем, в целом исповедуем. Да, проверка, перепроверка, но с определенного времени его стали вытеснять из эфира федеральных каналов с информационными его репликами и рубриками, и он пошел в историческую плоскость, исторические хроники Николая Сванидзе, незаслуженно забытые, по-моему. А вот теперь нужно для того, чтобы это все замесить, вспомнить про 90-е, это... но он писал с 17-го года, по 93-й он снимал. Тем не менее, надо бы вернуться к ним и посмотреть, потому что в этом смысле он оставил неумирающее наследство.
И я тут, когда у нас была Татьяна Малкина, я рассказывала, что в нынешней сетке «Живого гвоздя» в пятницу есть...
19 часов.
Да, вот мы же хранили это место.
Мы это хранили для
и
места,
туда...
и Коля, его супруга, давали нам надежду.
Что, однажды...
что он выздоравливает, что ему лучше, что у него там речь восстанавливается. Ну вот, да. Ну вот.
Да, но, конечно, было много, много хороших эфиров, много.
У него эфиры были хорошие, и на самом деле он еще отличался такой не яростью, отдельно не яростью, кроме отдельных случаев.
Вот, когда это кроме отдельных тем.
Да, кроме отдельных тем, но в принципе он был мне, во всяком случае, близок как аналитик, как наблюдатель. Почему я говорю, что это вот такой взгляд был очень его важный. И когда он ушел с федерального эфира, то потерял не он, а потеряли зрители. Когда его ушли.
Давайте мы сейчас, у нас, вы не поверите, у нас в этом части есть реклама. И мы сейчас ее вам покажем и перейдем к следующей теме таким образом.
Это Саша. Она графический дизайнер, работает на удаленке и...
Вы по очереди.
Кажется, давно не была в отпуске. Саша хочет, чтобы путешествие прошло максимально комфортно. Поэтому она не будет останавливаться у друзей, а снимет отдельное жилье. Или нет? Ладно, может быть, остаться у ребят отличная идея. Тем более, там будет Егор. Так что тот купальник с Эссос она точно должна купить. Ну, вещи всегда можно взять и на месте. Хорошо, что хотя бы билеты можно оплатить российской картой. Вот только нужно будет ночью из одного аэропорта добраться в другой. И друзья как-то говорили, что при оплате наличными с них потребовали 300 баксов. Простите, сколько? Тут, кажется, только два варианта. Или платить, или идти пешком. Жилье, вещи, такси, было еще что-то важное. Точно. Взять наличные с собой. Осталось посчитать, что будет выгоднее. Отправить себе в Сербию через сторонние сервисы, а потом перевести в местную валюту. Или все-таки поменять рубли уже в России. Да, тяжело. Как хорошо, что у Саши есть друзья, которые подсказали ей: «Саша, открой зарубежную карту MasterCard. Для этого не нужно никуда ехать. Просто оставь свои данные, и уже через 7-10 дней карта приедет к тебе прямо из Казахстана. С ней ты сможешь платить в путешествиях, продлевать подписки на любимые сервисы и заказывать одежду и аксессуары». Что нужно сделать, чтобы открыть для себя эти возможности? Все очень просто. Оставьте заявку на открытие. Оплатите. Дождитесь карту. И все. Готово. Например, Саша скоро снова начнет заказывать классную уходовую косметику на iHerb. Продлит подписку на Spotify, чтобы не пропускать музыкальные новинки. И, наконец, оплатит всю корзину на Essence. И не только. Ах да, чуть не забыли о главном. Саша забронирует квартиру в Белграде и отлично проведет время с друзьями. Без вечной суеты с наличными. И почему ты не сделал эту карту раньше, да? Зарубежные карты. Верни привычный комфорт. Как это уже сделала Саша. Мы подготовили крутой бонус для всех, кто досмотрел. Скидка 30%. При оформлении заявки на открытие карты введите вот этот промокод. И будет вам счастье.
Продолжаем утренний разворот. Я объясню, Алексей Алексеевич, что я так вздыхала.
Так.
Значит, мои друзья вчера начали слышать от меня такое, знаете, нытье на грани скрипа. Типа, почему они выложили это свое расследование накануне моего эфира с Венедиктовым?
Специально,
ну это же просто,
конечно.
Ну невозможно же уже это. Ну хорошо, нет, тем не менее, давайте.
Ты ждала, что я буду внутри этого, как один из, как у них это принято, как у них это традиционно, один из героев расследования.
Во-первых, я честно вам сказать, Алексей Алексеевич, честно вам сказать, я ожидала, что где-нибудь там промелькнет. Серьезно.
Должно было.
Вот. Но этого не случилось. Поэтому вот имею, так сказать, удовольствие поговорить с вами об этом в эфире. Ну, вы же посмотрели все.
Да, два раза.
Два раза.
Потому что мне стало один раз непонятно, и я второй раз стал пересматривать, правильно ли я понял, это называется.
Что непонятно?
Там есть много непонятных вещей, но давайте пошагово, да?
Ну да, мы сейчас про Невзлина и про Фурка.
Да, мы говорим про это. Смотрите, там есть две темы. Первая тема – это криминальная тема, чисто уголовная тема. И тут очевидно, что надо делать. Да? Даже, я всегда говорю, даже если есть подозрения, обоснованное, необоснованное, из таких источников, из сяких источников, это можно обсудить, подозрение на то, что тебя преследуют и хотели убить, или хотели искалечить, или хотели похитить, надо обращаться в правоохранительные органы. И поэтому вполне нормально, что по результатам этого фильма, когда все эти подозрения были опубликованы, а для авторов они превратились в уверенность, если я правильно понимаю, да, то они должны быть переданы, все, что у них есть, в Литовский департамент государственной безопасности, который ведет расследование по нападению на Волкова, и в польскую полицию, где задержаны вот эти люди, напавшие на Волкова, и уже там несколько месяцев, 5.5 месяцев, они находятся под следствием. То есть это дело есть, и вот эта криминальная часть, вот эти всякие, неважно, мутные они или не мутные, подозрения, да?
Ну, данные внутрь как бы вот этого дела.
Внутрь да, этого да. дела. То есть да, это почти уголовное обвинение, в которое пострадавший, уверены, что это вот этот заказчик, этот человек, они верят в эти схемы, и это было правильно бы сделать.
Они сказали, что сделали. Я вчера
Если они Литве и Польше отдали, я не знаю, куда они отдали.
Я вчера смотрела дополнительно еще их эфир, там они говорили, что передают сразу в несколько стран правоохранительные
органы.
Хорошо,
пусть хоть в Монако.
И это занимает какое-то время, потому что я так понимаю, что там довольно большой объем.
Хорошо.
Вроде писали, что и Невзлин тоже.
Секундочку. Значит, я говорю сейчас про фильм, который показала Мария Певчик. Значит, в фильме Невзин не говорит, что он куда-то подает.
Окей.
Значит, это первая часть. И криминальная часть, это так же, как с военными преступлениями во время войны. Есть подозрения, вы уверены, вы не уверены. Передавайте, потому что дальше должны вступить профессиональные расследователи. Сейчас вот в Твиттере развернулась дискуссия айтишников, там какие-то марки, ну, пометки какие-то вот такие. Я это не понимаю, так же, как не понимаю в военном деле. Поэтому пусть этим занимаются профессионалы. Это первая часть. Мы потом к системе доказательств можем вернуться.
Да, я хочу очень вернуться. Да.
А вторая часть, на мой взгляд, для меня, как человека, который в этом не понимает, а в этом понимает, совершенно очевидно политическая. Потому что 6 раз за эти 1.5 часа совершенно без всякого доказательства, которого нет ни в переписке, ни голосом, ни видео, к этому покушению привязывается Ходорковский.
Ну, секундочку.
6 раз.
Подождите, в смысле привязывается?
Привязывается. Ходорковский не мог не знать. Это цитата.
Это предположение.
Нет, это цитата.
Но это предположение.
Хорошо, а Путин не мог не знать. Я могу сделать предположение? А я могу сделать предположение, что Волков сам на себя
Алексей
организовал?
Алексей Алексеевич, но это же логичный вопрос.
Нет, это не логичный вопрос. Это абсолютно без всякого доказательства. Предположение тоже строится на доказательствах. Без всякого доказательства. Если бы он упоминался, если бы он был адресатом, да, хоть один раз, хоть в одном твите,
нет.
Хоть в одном сообщении.
Смотрите, они не обвиняют его в этом. Они говорят, они очень близкие люди,
да.
Партнеры много лет. Ходорковский сам говорит в интервью Дудю, что он ближе, чем родственник. Да. Поэтому есть вопросы о том, что Ходорковский не мог не знать. Вот и все.
Не есть вопрос не знать. Есть утверждение, что Ходорковский не мог не знать. Это разные вещи. Поэтому это политическая задача. Ударить по репутации Ходорковского, здесь мы видим конфликт интересов. То есть криминальное расследование, которое имеет место быть, используется для сокрушения политической репутации твоего конкурента. Потому что он привязывается не к политическому делу, а к криминальному. Как ему встречаться теперь с руководителями ПАСЕ? Какой премьер-министр страны, куда направлены эти материалы, будет с ним встречаться? Человек с такой репутацией, нет, вы знаете, вы лучше с младшим помощником старшего дворника. Я знаю, как это работает. По себе. Поэтому здесь есть политическая часть, ее надо отделять от криминальной. Еще раз, ни одного доказательства. Нет? Более того...
Так, Алексей Алексеевич, ну извините, но все равно доказательства нужны, если вдруг они бы обвиняли Ходорковского в том, что он причастен. Они его не обвиняют.
Конечно,
в том, что
они просто набрасывают дерьмо на его репутацию.
Да, но согласитесь, что к Ходорковскому много вопросов в этом случае возникает.
Одну секундочку. Письмо Волкова по поводу Фридмана. Самый близкий человек ему Певчих. Она говорит, что она не знала. У меня подозрение, что они вместе писали это
письмо.
И
никто не запрещает вам сказать, она не могла не знать.
Нет, запрещает.
Потому что они вот такие близкие партнеры.
И Навальный не мог не знать, значит.
Никто не мешает вам сказать такое, Алексей Алексеевич.
Нет, мешает.
Почему?
Потому что тогда моя задача не выяснить, кто виноват в криминале, а утопить политического конкурента. Это разные задачи. Я еще раз говорю, вы хотите слить, а я их разделяю. Потому что нет ни одного факта. Еще раз. Ни одного твита. И если по поводу Невзина есть, мы не знаем это там, насколько они убедительны. Опять пусть это занимаются профессионалы. Да? Но вот эта часть абсолютно важная. И потом есть, извини меня, конфликт интересов, который вы так любите. Это на их сотрудника напали. И он дает объяснение.
Так.
У них был срач с Ходорковским и Невзиным публичный много раз.
С кем только не было. Так.
Совершенно верно. Это конфликт интересов. Еще раз, не с Невзиным. А с Ходорковским, который не упоминается в этих вещах.
Хорошо. А тогда...
Поэтому я делю еще раз это исследование, как фильм, повторяю, на криминальную часть, которая имеет место быть, и на политическую часть, которая является объектом манипуляции. Для меня вот это очевидно. Дальше уже дело Ходорковского. Там он уже все сказал, он это все опровергает. Да? И Невзин, кстати, опровергает. Ну и ладно. Но задача-то немножко говна накидать было в этой части. В этой части, еще раз, и я это делю. И
хорошо.
Это все понимают.
Сейчас, Лиза, прошу прощения. И тогда, Алексей Алексеевич, у меня тогда к вам вопрос. Ну, у вас в связи с тем, что вы увидели, есть вопросы к Ходорковскому?
Он ответил на мой вопрос.
Вчерашним вот этим заявлением, сказав, что он не имеет к этому никакого отношения.
Да, он не имеет, а что еще может быть?
Не, секундочку. Да. Сказав, что не имеет к этому никакого отношения, и сказав, что типа либо Невзин сошел с ума, либо, значит, это какой-то... Это все. Вопросы к Ходорковскому.
А какие еще к нему могут быть вопросы?
Насколько плотно они сотрудничают с Невзиным?
А это тут при чем? Обвинение в конкретном убийстве. Нет, обвинение в конкретном криминальном деле. Да, в криминальном деле. Он сказал по криминальному, я с ним сотрудничаю, окрестил его детей. Извини, ну это что? И что? И что?
Не, вопрос именно какой-то. Вопросы про будущее. А дальше что? Вот а хорошо. Что
ну
хорошо.
А дальше судья, он ответил,
одну секунду, вашего партнера многолетнего
обвинили
вот в этом. Да. Что вы будете теперь делать? Потому
ждать, он ответил, ждать решения судебного. Он не судебное следствие. Он будет ждать судебного публичного следствия. И я буду ждать публичного судебного следствия.
Хорошо, хорошо.
А что еще можно делать?
Ну,
что еще можно делать?
Если ты публичный политик, то, мне кажется, тут есть много всего другого.
Если ты публичный политик, ты должен помнить про презумпцию невиновности, во-первых. Если ты в демократической стране, конечно, не в России. Это во-первых.
Но подождите, вы же сами говорите, что все эти демократические политики не захотят разговаривать с Ходорковским,
Не захотят.
А как же демократическая страна? Они такие,
потому что для этого и забрасывается репутация того или иного человека, чтобы публичные люди с ним сокращали свое общение. Так это и есть цель. Это и есть политическая конкуренция. Это же не просто
презумпция невиновности.
Секундочку. Это же не судебный, это же не криминал. Не хочу с ним общаться, и все. Это же не криминал.
Угу.
Это вопрос репутационный, не буду встречаться. Вот вопрос, например, о призыве не сотрудничать. Разве с Невзиным?
Нет,
с Ходорковским. До судебного решения, а судебное решение будет через несколько лет, чтобы вы поняли, в любом случае. Потому что это требует профессионального расследования вот этих хулиганов, которых в Польше поймали, уже 5 месяцев и ничего нет. Хотелось бы, поймали, да, вот за руки поймали. Что тут, раз, два, чик-чик, мы тут привыкли. Нет, не так. Там есть еще одно обстоятельство, я по нему скажу позже. Но призыв всех перестать сотрудничать с Ходорковским, а не с Невзиным, указывает нам на цель. Указывает нам на цель политическую, а не криминальную. Еще раз, политическую, а не криминальную. Поэтому я согласен с Михаилом Борисовичем, что вот страны, в которых направлены эти документы, их правоохранительные органы, да, безопасность, госбезопасность в Литве, в Польше, должны это расследовать по процедурам, положенным в демократических странах, и через суд вынести вердикт. И тогда мы будем принимать решение.
Хорошо, Алексей Алексеевич, я все понимаю, все то, что вы говорите, но тем не менее у меня все равно возникает ряд вопросов.
Кому?
Ко всем к вам, извините, при
меня
всем,
там
сказать,
нет.
Уважении.
Нас там нет.
Вы здесь. Сейчас, как бы нет, мы говорим про Ходорковского, вы занимаете определенную позицию по этому
публичную,
поводу.
Публичную, конечно.
Вот я хочу как бы вам сказать, что на самом деле к Ходорковскому много вопросов, потому что если... как бы с удовольствием задам их напрямую, вы же знаете.
Да.
Просто я говорю о том, что много вопросов в том смысле, что если они действительно очень близкие партнеры и продолжают сейчас быть партнерами, о чем Ходорковский вчера тоже писал, но тем не менее, сразу возникает следующий вопрос. А насколько Ходорковский в принципе такие, как бы, ну, такие способы политической борьбы тоже имеет в виду?
Ответил на
насколько это было раньше?
Он ответил
а как теперь с ним работать? Это же
это.
Все тоже вопросы.
Он ответил это. Ну хорошо, Навальный украл лес. Его соратники все кто? Они кто? Вот эта путинская идея, они все входят в его организацию и адвоката его, экстремистскую, потому что Навальный экстремист, и поэтому организация экстремистская, и поэтому адвокаты экстремисты. Вот что ты сейчас воспроизводишь.
Нет. Нет,
да,
Алексей Алексеевич.
Ровно это.
Нет,
все сотрудники теперь.
Я воспроизвожу логику, которая была и у Невзлина с Ходорковским, и у Путина с его окружением. Своих не сдаем, значит, и так далее.
Он не должен никого сдавать. Он сказал очередную важную вещь. Я приму любое решение суда, и тогда приму решение. Правильно? После решения суда.
И Путин тоже всех в суд отправляет, напомню вам.
Так и Певчих?
Хорошо, тогда давайте перейдем к возможности это доказать в суде. Но юридически это же будет очень сложно.
Ну, дело не в этом. Дело в том, что это пусть решают суды и правоохранительные органы, но вот когда мы говорим о том, что мы журналисты, говорим о том, что источник информации должен быть верифицирован, их должно быть как минимум 2, здесь мы видим 1. И мы видим репутацию этого источника. И мы понимаем, что этот источник таким же образом, как один, да, вот мы всегда бы перепроверяли. Вот это расследование в таком виде не могло выйти на эхе. Оно могло выйти у них, не могло выйти на эхе. Просто, ну потому что источник один, и он мутный. Я уж не говорю о том, что он исчез потом. Я уже говорю, что он исчез, то есть его в суд не вызовешь. Литвы.
Да, вот это, кстати, что единственный вариант, это если он даст показания. Но...
И то эти показания и тоже будет, надо будет доказывать. Потом выясняется, что в те годы, в каком обвиняет его в сотрудничестве, как он говорит, Певчих, что он сотрудничал с Невзиным с 19, дело в том, что он на свободу вышел в 20-м, он не мог с 19-го.
Он там 3, что ли, года в тюрьме просто?
Да, с 17 по 20. Да, да. Там много историй. История там дивная о том, что Невзин платил главному следователю по делу Навального. То есть я себе представляю этого полковника, я напомню вам, что Леонид Невзин осужден к пожизненному заключению в Российской Федерации и находится в розыске. И вот полковник... Важняк, который ведет дело Навального, берет у него деньги. Я прошу прощения.
Ну, слушайте, тут тоже как бы, я
все понимаю. И это со слов этого же источника.
Но источник не говорит, что, например, что Невзин ему на карточку деньги переводил. Mm. Очевидно же, что это происходило через каких-то... Если происходило,
то через каких-то посредников. Эти люди прекрасно понимают, эти полковники, последствия контактов. Да? Есть вопрос там в цене. $250 тысяч за то, что побить. Да у нас сенатор Савельев задержан за то, что убийство за 100. Что-то там у Леонида Борисовича денег много. Вот, был бы. Но это пусть опять проверяет следствие и изучает суд, если до суда дойдет.
То есть вам кажется неубедительной вот эта база? Если мы не берем то, что это предоставлено одним источником, сами все эти переписки, их совпадение, на всяком
случае,
как нам подают ФБК?
Для одним источником неубедительно. Никогда. Потому что мы всегда понимаем, во всяком случае, мы на их и понимали, что нами могут манипулировать, исходя из каких-то неизвестных нам интересов. Именно поэтому мы всегда старались как минимум перепроверять это у параллельных источников. У второго источника, возможности этого. Есть вещи возможные, а есть вещи невозможные. Вот я считаю, что о подкупе следователя это вещь невозможна. И, кстати, госпожа Певчих там говорит.
Они говорят, что не могут никак это подтвердить.
А зачем вы публикуете тогда?
Но мы рассказываем
это эту называется историю. Наброс. Называется наброс. Да? Мы не можем никак это подтвердить, но мы рассказываем. Это называется наброс. Потому что у людей в голове какая дивная история. Навальный, следователь, Невзлин. И все, и это останется. А то, что мы не можем подтвердить, не останется. Это свойство массовой психологии. И Певчих это хорошо знает. И пользуется этим очень умело.
Ну хорошо, манипуляция манипуляциями, но разве это все равно не доказательная база?
Нет,
она может быть использована в определенных целях, несомненно.
Еще раз. Если каждый факт будет подтвержден, значит, это доказательная база. Но она становится доказательной базой тогда, когда она доказана.
Тут я бы спросила, честно говоря, вот они говорят, что давали все материалы посмотреть Христа Грозева и Михаила Маглову. Ну, я у Христа Грозева бы не стала спрашивать, при всем уважении к его компетенциям расследователя, все-таки он очень аффилирован с ФБК, на мой взгляд.
Он очень аффилирован не только с ФБК, но и, подчеркну, профессионально аффилирован с Марией Певчих. Мы знаем, как они работали вдвоем вместе над первоначальным списком на обмен. Поэтому это не выходя из одной комнаты.
Ну да, поэтому, например, вот с Михаилом Магловым я бы поговорила, потому что да, если
нет,
они давали...
Нет, говорить можно из Грозева.
Не-не-не, ну да, я имею в виду, что просто когда они дают это еще кому-то посмотреть, и кто-то это тоже говорит, что да, мы бы пришли к тем же выводам, хочется понять их логику.
Они не следователи. Они не следователи.
Опять же, ну согласитесь, Алексей.
Не соглашусь, а про проект. А про проект я тоже знаю его аффилированность через Железняка и Баданина. Поэтому давайте мы про это не будем. Это на самом деле все в одной зоне. Правильно, абсолютно передать независимым следователям. Вот французские жандармы уже 2 года копаются в Буче и на них давят. Объявите быстро военных преступников всех, вот этих, тех. Нет, они копаются, потому что нужно понять, сколько погибло от пуля, сколько от разрыва. Это разные вещи. От пули застрелили, от бомб. Они копаются 2,5 года. 2 из 3 лабораторий ДНК этих мобильных французских находятся там до сих пор. И они не дадут на себя нажимать. И это есть профессиональная работа. Длинная, и долгое займет много месяцев.
Про профессиональную работу. Вот вы говорите, что должно быть два источника. Это да. Каноны журналистики. Да. Но мы же тоже находимся немножко в другом времени. Во-первых, довольно редко бывает два источника. Да. Особенно сейчас, когда никто из власти ни с кем особо не собирается разговаривать. А во-вторых, сейчас появилось гораздо больше способов верифицировать то, что говорит один источник. По косвенным
я
разным...
Я не принимаю это совершенно.
Хорошо, давайте
потому
я приведу
что это
пример.
Потому что это вопрос манипуляции. Когда можно построить с помощью нейросетей все что угодно. Для такой конторы, как ФСБ, это не big deal. Слушайте, они заходят в казначейство США. Вы о чем вообще говорите? Построить набор улик, да? Передать это через мутного источника, аффилированно с ними. Мне очень понравилось, как говорит, вот этот парень, да, он, значит, был информатором досье, он работал с досье. Так он и ваш информатор. Он же вам передал. Он информатор, да. И, видимо, за деньги.
Тут пишут в чате.
Нет,
можно
секунду, прости. Извини, пожалуйста. Ну, просто про один источник. Я вам приведу
пример. Нет, не принимаю.
Подождите, я вам пример хочу привести. Ну, вот смотрите, вышло же другое расследование. Вышло же расследование про якобы сыновей Владимира Путина.
Да.
Тоже один источник.
Нет, там не один источник. Там один главный источник, там очень много, как сказать, вокруг. Я внимательно
так
это
я
прочитал.
Я об этом и говорю, что есть.
А здесь нет ничего вокруг, кроме его. Он источник один. Он источник разговора, он источник аудиозаписи, которую он не отдал.
Он источник видеозаписи, которые снимались разными людьми при нападении.
Он источник, он принес. Мы не знаем, откуда это у него. У него это откуда? Это будет в любом суде происхождение, оно у вас законное. Как его верифицировать?
Да,
я тебе могу из интернета собрать много тех же видео, посадить
но они
на...
не публиковались.
Подожди, посадить на твой телефон. Это я могу, и они могут. А они точно могут войти.
Не-не-не, он присылает...
Еще видео. Раз, я тебе через Wi-Fi зайду на твое устройство и посажу тебе туда видео, которое у меня есть.
Ну, меня очень смутило аргумент про, значит, переписку Невзлина и, секунду, и Певчих. Она говорит, это могло быть только у меня и у него. Ну, это не аргумент.
Не аргумент совсем.
Дело в том, что можно взломать устройство Леонида Невзлина, его соцсети.
Через Wi-Fi легко.
И так далее. Ну, короче, это
вот
не аргумент.
Эта история заключается в том, что вот вся вот техническая часть, она должна быть передана в правоохранительные органы. И подвергать ее сомнению я не буду, потому что я не вижу за и против. Это должны техническими средствами проверять специальные правоохранительные органы. Но способность Федеральной службы безопасности, да, и технические способности, как мы понимаем, Павел Рубцов, посмотрите, документы делает, да, ее технические способности велики. И пусть тогда, если это оставляет следы, по ним пройдет профессионалы.
Хорошо. Кроме следователей, кроме правоохранительных органов, кто из расследователей может сейчас это проверить так, чтобы вы этому поверили?
Никто. Потому что это мы сейчас на той стадии, когда нужно, и они уже начали это делать, передавать это в правоохранительные органы. У меня по этому поводу, например, есть дискуссия с Максимом Кацом. Внутренняя. Могу сказать, Максим, надеюсь, не обидится, но он публично свое выложил. Максим считает, что это достаточно убедительно. Я считаю, что это недостаточно убедительно. Мы подискутировали, но мы оба считаем, что правильно отдать это правоохранительным органам европейских стран или других. Да? То есть следующий ход туда.
Большинство из тех, кого я видела, считают, что это убедительное
это ради бога. У нас, слава богу, толпа не выносит приговоры на улицах. У нас не Ку Клукс Клан здесь, на самом деле. Вот в Твиттере это вот да, это вот распни его, это мы знаем. А это, пожалуйста, опять же. Но вот сейчас стадия передачи туда, где профессионалы займутся, поймут, манипулирование, да, тому есть правоохранительная система, юридическая система западных стран. Я поддерживаю это. Неважно, доверяю я, не доверяю. Один источник, не один. То, что касается криминальной части конкретного обвинения в уголовном преступлении, должно быть передано в правоохранительные органы. Кто-то против?
Алексей Алексеевич, давайте про политическую
часть. А политическую часть?
У меня еще такой вопрос есть. Давайте поговорим про мотивы.
Мотивы у Певчих назвала. Секунду.
Подождите. Ну, Алексей Алексеевич, дайте да. вопрос задать-то, да. Господи.
Я согласен с Певчих,
про мотивы. Давайте. Да. Первый мотив. Как вы думаете? Ну, как бы, потому что вот очевидно, ну, вот из того, что мы видим, я не вижу мотива, который мог бы быть у Невзлина. Какой мог бы быть у Невзлина мотив такое творить?
Нет, политический никакой не мог быть, потому что действительно, я, кстати, с Невзлиным очень редко общался. Вообще, физически я видел здесь 10 лет назад на какой-то свадьбе его дочери, по-моему, было. У него в Израиле. Я с ним переписывался, ему пофигу на Россию, ему реально, когда ему чего-то там, ему пофигу на Россию, ему, извините меня, пофигу на российскую оппозицию, он абсолютно произраильский, проукраинский, надо сказать, бизнесмен, пропагандист, бизнесмен, кого он, ему реально, вот реально он отряхнул с ног. Я говорю, как ты можешь там, я говорил с ним как с Певчих, как, вернее, как Певчих с ним. 44 года, трали-вали, я ему говорил все это до Марии Константиновны. Она, видимо, наш разговор подслушала и, значит, повторила. А, значит, может быть. А, значит, я ему говорю, как ты можешь там, папа, мам, ну все, да, он говорит, ты не понимаешь, да, все, я тряхнул с наших. Он, конечно, человек очень яростный, это, но политических мотивов в этом, вот политических, жена Миронова. В Аргентине политический мотив. Ну, прекратите.
Там, личные
закидать,
обиды.
Подожди, закидать лично. Это не политический мотив. Угу, я спросил про политические
мотивы, да? Спрашиваю. Потому что это какая-то
личные обиды в Твиттере. Это, знаешь, вот личные обиды в Твиттере, это что-то такое, совсем что-то такое. Нет, он человек яростный. И на самом деле, вот пусть опять следствие выясняет не политический мотив. Следствие для того и есть. Обязательно в расследовании будет мотивы.
То, как подает это расследование, что он защищает Ходорковского от всех недоброжелателей.
Опять
можно ли считать политическим мотивом?
Ах что, жена Миронова – это недоброжелатель Ходорковского? У Ходорковского главный недоброжелатель – Путин, насколько мы знаем. Как он защищает его от Путина? Это не аргумент. Еще раз, я считаю, что Ходорковский здесь приклеен для того, чтобы нанести удар его репутации. Он соратник человека, который заказал уголовные преступления, да? Подельник, я бы даже сказал так. И поэтому призыв прекратить работу с Ходорковским, а не с Невзлиным.
Вот про политические мотивы продолжаем. Да. У Певчих с Волковым, ну, как, у них какой мотив?
У них политический мотив. Певчих об этом сказала, только она считала, что он у Невзлина есть. Это политическая конкуренция. Цитата Марии Певчих, и я ее поддерживаю. Только вот эта публикация в таком виде, где приклеен Ходорковский, да, мы видим, как неожиданно с возвращением Володи Карамурзы, в первую очередь, активизировалось вот это политическое крыло. Ходорковский стал опять встречаться, да, выступать как лидер антивоенного комитета. Собственно говоря, в эмиграции, на мой взгляд, в эмиграции есть две силы медийные, скажем, не политические, медийные силы, которые, естественно, должны трансформироваться в политическую силу. Это ФБК и Ходорковский. И больше нет никого. Все остальные много меньше. То есть это два слона и осел. Республиканская демократическая партия. Да, внутри антивоенного миграционного. И в момент возвращения Карамурзы, значит, партия Ходорковского получила очень мощный глоток кислорода. И мы видим параллельно Ходорковский и Юлия Навальная, да, да, но поскольку там организация лучше у Ходорковского,
лучше?
Денег больше, да. Организация лучше, контактов. Карамурза принес на себе все вот это. Он же давно этим занимался. Я считаю, что политически это репутацию, опять же, никто не говорит, что Ходорковский вместе с Невзлиным задумывал убийство. Никто про это не говорит в этом расследовании. Это вопрос репутации. Запачкать репутацию конкурента. Что-то необычного. Это все обычно. Пусть с ним не встречаются. Пусть с нами встречаются. Мы останемся единственной большой, мы слоны, останемся большой силой. Вот это мотив политической конкуренции, следуя по пути Марии Константиновны Певчих.
И третий политический мотив, про который хочу спросить. Если все это провокация ФСБ,
возможно.
Или Кремля, или еще да, кого-нибудь,
возможно,
то
да.
Здесь какая политическая,
отлично.
Политический мотив, с учетом того, что и так все друг другу пересрались, никто ни с кем не дружит, и все друг друга подозревают.
Смотрите, здесь не будет победителя. Значит, во-первых, криминальное расследование это будет несколько лет, в лучшем случае. Или, скорее всего, могут сказать, что мы не можем, не хватает данных, да, и закончили. или оно ведется долго-долго, потом определили, и те, и другие в глазах людей, знаете, что происходит в этой среде сейчас, сегодня, запачканы. Этот вопрос репутации. Это не вопрос, что Невзлин, Невзлина там нет. Его в России нет. Пачкать репутацию Невзлина никто не собирается. Я вас уверяю, в Кремле прекрасно знает, что он Россией не занимается. Что он занимается Россией только в смысле через Украину. Там, спонсируя ВСУ. А вот столкнуть, условно говоря, ФБК во главе с Навальной, никакой не Певчих, и Ходорковского во главе с Ходорковским, и чтобы они друг друга кидали, а мы тут при чем? Плюс к этому, так это же не мы, оказывается, на Волкова напали, а оказывается то, что сидит Пичугин из ЮКОС, это правильно, потому что, ну, Невзлин, понятно же, ну, тогда и у Ходорковского, как говорил Путин, руки по локти в Кремле, а сейчас это подтверждает ФБК. Так это же выигрыш, это единственный выигрыш. Кремль здесь вообще ничего не проигрывает, вообще, его нет, наоборот, его обелили в этом вопросе, невольно, скажем. Его обелили в этом вопросе, он в выигрыше. Но если это правда, и Невзлин сошел с ума, смотри, пункт первый, как говорит Ходорковский, это надо было публиковать. Но вторую часть, да, политическую часть, не надо было, это ослабляет это, и возникает подозрение, что все это сделано для этого. Для того, чтобы замазать политического конкурента. Но такие правила... Ну, это как Трамп и Харрис, господи. Наш Трамп Ходорковский, наш Харрис Певчих. Ну вот. Позволяет... Я имею в виду стилистику. Вот сейчас это перешло в эту стилистику. Еще Ходорковский сдерживается, но начнет ворочаться, я думаю. Потому что на самом деле, для того, чтобы отмыть репутацию, надо подавать на них в суд. И там юристы уже посмотрели... Там есть на что подавать в суд.
Ну, по клевете вы имеете в виду.
Да, по клевете. Но не, это даже не важно. Там, и взять с них один евро, это же не посажать.
Ну, вопрос в деньгах.
Но это все равно на долгую. То есть этот срач в долгую, понимаете? Он пойдет сейчас в правоохранительные органы, они будут. Еще раз, если подозрение подтвердится, это все не зря. Но и правильно сделали, но неправильно сделали, что приклеили вторую часть, решили воспользоваться этим для того, чтобы решить другие проблемы. И я скажу вам смешную вещь, которую никто не знает. Там упоминается некий Андрей Блинов. Да?
Да, очень много упоминается.
А кто помнит, что Андрей Блинов был членом Совета директоров «Газпром Медиа Эхо Москвы»? Опа! Я думаю, где же я там? Вот он я где.
За что, Алексей Алексеевич? Зачем вы это сейчас нам сказали?
Андрей Блинов был человек, который разрушал Медиамост. Он вместе с Кохом. Андрей Блинов пришел с Кохом. Это так, что к Альфреду Ренгольдовичу, может, он вам про это расскажет. И он вел все процессы, как юрист, он был главой юридической службы «Газпромедиа», по перехвату НТВ, газета «Сегодня», журнала «Итоги» и «Эхо Москвы». Он был абсолютно человек, связанный с ФСБ. И мне, когда я там пытался отбить «Эхо Москвы», мне тогда удалось, а другие медиа не удалось. Хотя я отбивал честно все. Значит, когда я говорил, что, ну, может, не с этим... С юристом, как, ну там можно же, да, с юристом, чтобы не перехватывали, пакеты акций. С Блиновым поговорить, это член совета директоров. Мне говорили, тебе тогда лучше на Лубянку идти сразу, у него свои начальники. Вот второй человек, который там когда-то, в 2001 году, это был 2001 год, это было разрушение медиамоста и захват Кремлем НТВ. Это делал Блинов юридически по, значит, этим вещам, человек Патрушева. Вот, и, ну, потом он сел на 6 лет, это тоже все замыли за мошенничество.
Ну,
да, да, тоже да, да. И потом переехал туда. Поэтому я просто вспомнил, я думаю, неужели? Я начал гуглить. Боже мой, этот человек вот просто был противником и врагом, понимаете? Противником и врагом, которого надо было переигрывать не на юридической площадке, чего я сделать не мог, а на политической, чего я мог. Так что тоже знакомец. Можно привязать еще кого-нибудь.
В чате Коха. Пишут... В чате пишут, что вы не можете быть непредвзятыми, во-первых, Почему? Потому что известна ваша позиция по Певчих, и вы ярый противник этой организации, а во-вторых, вы давний товарищ Ходорковского, и выгораживаете его прямо сейчас.
Я никакой не товарищ Ходорковского, никогда им не был, никогда с ним не работал, ни «Эхо Москвы», ни я никогда не получали от Ходорковского никаких денег, никаких проектов, никаких грантов. Кроме того, что мы ему продали радио «Арсенал», которое было нашим дублером, да, для того, чтобы закрыть кредит. Поэтому ничего не получали, поэтому товарищем не был. Я поддерживаю Марию Певчих в ее криминальной части. Это я вот такой. Я поддерживаю Марию Бьюти.
Поддерживаете желание передачу, разобраться и передачу.
Конечно. Я говорю всегда, любое подозрение на преступление должно журналистами быть опубликовано как подозрение и передано в правоохранительные органы, если есть доказательства. Я абсолютно это поддерживаю. Это ее риски, это не мои. Я поддерживаю Марию Певчих в ее анализе, что это политическая борьба. Только наоборот. Но она политическая борьба. Поэтому я, конечно, пристрастен, но в этом случае, ну, видно же, да, вы мне по сути что-то можете возразить? Не можете, это говорю вот тем, кто. Вы не можете возразить, потому что эти две части, эти две цели, они разные и прослеживаются. Потому что, как написал мне один слушатель по поводу Ходорковского, и привязан, он полностью одобряет это расследование, считает, что Невзон все заказал, значит, называет Невзон всяким, говорит, но ведь, ну, притягивать к этому Ходорковского все равно, что натянуть яйца на уши. Я себе это все представил себе и подумал, что это, в общем, требует искусственного напряжения.
Какой сегодня?
Я читал очень много сегодня.
Эфир. А что вы, простите, читали?
Фейсбук я читаю. Угу. Я читаю Фейсбук. Я почитал вот сейчас Виктора Шендеровича, который, по моему взгляду, очень отстраненно про это написал. Хорошо, неплохо. Серегу Пархоменко, который тоже про это написал. Да по-другому. Да, ну, надо смотреть. Но вот эта часть уже криминальная, она уже переходит в сторону то, что теперь сиди и жди.
Ну вот вчера, кстати, сошлюсь на ваш эфир опять с Пастуховым.
Да.
Он сказал, что из этой ситуации нет хорошего выхода, потому что это штопор, и из него либо как бы, значит, одни в тюрьму, либо другие. Ну, в общем, и все
по тяжкой статье.
Да. Но,
только Кремль в белом.
Но политически мне не кажется, что это очень какая-то плохая история по последствиям, потому что, ну, надо же разобраться. Понимаете, если как бы они виноваты, то одни ответят.
Это что-то происходящее
в российской оппозиции, которое будут расследовать не российские правоохранительные
хитро
органы.
И лицемерно.
Как обычно.
Да,
Алексей Алексеевич, вы меня научили. Да, сами виноваты.
Да, девочки, вы опять смешиваете две разные истории. Если бы это была только криминальная история, без натягивания туда искусственных вещей, вот эту часть тела на эту часть тела, вообще какие могут быть претензии у меня? Ребята, отлично, в правоохранительные органы. Да? Но когда я вижу там, что используется вот эта история с нечистыми источниками для того, чтобы решить политические вопросы внутри оппозиции, у меня сомнений в первой части. Вот не было бы второй части, не было бы политической части,
сейчас вы переходите в вопросы веры, Алексей Алексеевич.
Нет, это не вопросы веры.
Потому что из-за того, что там приклеили Ходорковского, вы перестаете, у вас возникает больше сомнений про первую часть.
Конечно.
Это вопросы веры.
Нет, это вопрос мотивации. Это не вопрос веры, это вопрос мотивации.
Вы тоже нагло и цинично сейчас манипулируете.
Нет, это вопрос мотивации.
Потому что я вам задаю вопрос не об этом, задаю вопрос вам про последствия.
Последствия ужасны. Потому что репутация бы, потому что независимо от того, что решит через несколько лет суд, в течение этих лет репутации обеих сторон будут у многих нормальных людей под подозрениями. Эти специально возвели клевету, а эти специально натравливают на нас. Что последнее сказал Певчих? Ну, теперь точно они меня убьют. Они будут пытаться меня убить. Ну, вот как с этим, да? Вот как? Канцлер Австрии, мне говорят, встреча с Ходорковским. Справку мне. Гуглим. Получаем. Понимаешь, это тебе не электронное голосование или мой район. Это тебе криминал на убийство, на похищение, на сотрудничество с ФСБ. Похищение в России отправлено.
Сделать инвалидом.
А?
Сделать инвалидом так.
Да. Ну, там похищение. Подожди, циничный политик. Россия. Значит, украсть оппозиционера и передать его Путину. Как Навального. Чтобы он его убил. Да, так они думают, так. А для чего? Для чего Волкова передавать в Россию? Чтобы он его убил, естественно. Чтобы он там погиб? Знаете что, давайте пятый помощник дворника. Я, пожалуй, поехал с официальным визитом в Зальцбург к себе. Вот эта история будет, и с другой стороны то же самое будет, потому что если будут встречные иски, ведь Россия уже пыталась экстрадировать Невзона несколько раз. И там Верховный суд Израиля, по-моему, в 2009 году, я посмотрел сегодня перед эфиром, понимаю, сказал, что та информация на экстрадицию, которая изложена в требованиях России, получена неизвестным образом, источник не верифицирован, доказательств нет. Свидетеля нет, не узнаете? Вот. Да. До свидания. Вы что думаете, что Певчих или, скажем, Грозев этого не знает? Грозев точно знает. Что это будет либо очень долго, очень долго.
Ну, это должно быть долго.
Да, значит, будет вещь. Скандал, значит, Нервдин поедет в какую-нибудь Испанию, там что-нибудь его на границе будут допрашивать. Вот. А, значит, это будет все. Вот, видите, они за ним гоняются. А, значит, эти сейчас подадут, наверное, на клевету или куда-нибудь, а может, не подадут, я не знаю. Вот. Это плохо, уже плохо. Именно, Ира, отвечая на твой вопрос, по последствиям. Вот по политическим последствиям, не по криминальным, по криминальным хорошо, потому что надо расследовать эти нападения.
Я считаю, что по политическим тоже неплохо. Ну, правда, ну, Алексей Алексеевич, ну...
Товарищ майор, вам подполковника еще 2 года ждать, не надо
слушайте,
торопиться.
Слушайте, ну, пусть они, как бы, нет, ну, правда, если выяснится одно, ну, условно говоря, если выяснится, что Нервдин виноват,
да.
То это тоже хорошо политическим последствиям,
нет.
Потому что мы будем
нет.
знать, что такое возможно.
Нет,
если выяснится,
нет.
что Нервдин ни в чем не виноват,
да,
ФБК развели как детей, мы тоже должны
что?
Знать, что это возможно, и что они могут вот так,
так
прилетать.
Я тебе сейчас
это
скажу,
нормально абсолютно.
Я тебе сейчас скажу, все возможно. Я тебе все скажу
спасибо,
сейчас.
Алексей Алексеевич.
Для этого совершенно не нужно вот эти расследования. Но, возможно, не значит было. Это очень важно понимать. Да, потому что их разводили как детей, может быть. Невзлин там, знаете, это моя любимая история про Генриха II английского и архиепископа Бекета, друга детства. Значит, они разошлись, король и архиепископ Кентерберийский, и тот его раздражал, архиепископ короля, а король к этому времени. И на одном обеде зашел интеллигентный разговор короля с рыцарями, и король в гневе, подвыпив, ударил кулаком по столу и сказал, кто бы меня избавил от этого попа. 4 рыцаря.
Поняли сели, намек?
Доехали. Ничего, никаких приказов не отдавал. Сели, доехали, изрубили в капусту. Потом эти рыцари были отправлены королем в изгнание, они скитались, вот эти 4, это может быть вот всю жизнь. Король ходил, и каждый, по-моему, четверг каялся и бил себя, это был его друг в конечном итоге. А уже ничего не поправишь. И он выходит в английскую историю, Генрих II, большой король, как убийца Беккета, а Беккет объявлен святым. Это важная история по последствиям, еще раз, про последствия. Когда люди говорят, надеются на одно, получается другое. В длинную историческую эпоху.
Ну просто когда люди говорят, что типа вот сегодня Кремль опять радуется, потому что все, значит, это самое.
Это факт.
Ну это тоже как бы, знаете, такая
нет.
манипуляция.
Подожди
ну, это
секундочку.
Манипуляция, Алексей
Алексеевич. Он радуется.
Ну потому
нет,
что если не
сгребать
собственную сторону, то
нет.
к чему мы придем? Опять к этому
опять
всему?
Опять еще раз. Я говорю, что то, что было им, кажется, установленным ФБК.
Алексей,
это
я
правильно.
Не говорю о том, что все, что
а Кремль
показали
радуется,
ФБК,
а,
это
Кремль,
правда.
А
я
Кремль радуется не этому. Кремль радуется тому, что ФБК и Ходорковский, как два главных противника, оппонента, уважаемых на Западе, внимание, респектабельных на Западе, уменьшили свою респектабельность этим делом. Я не говорю о том, что не надо было это публиковать. Я говорю о том, что если вы, да, после перепроверки криминальную часть публикуют и отправляют в криминальный. Вот эту часть. Не привязывая дальше свои рассуждения типа «мы это не можем доказать, но не можем не публиковать». Это что?
Мне кажется, мы пошли уже по кругу, даже не по
да,
второму,
да,
не по третьему
да,
и не по четвертому.
Вы задаете вопрос.
Это мы пошли. Мы.
Я отвечаю только на ваши вопросы.
Давайте про книги. У нас остается еще 7 минут. И если успеем, еще пару тем.
О, Господи.
Такер Карлсон. Такер Карлсон. «Куда плывет ракета?» Забавная книга. Ну, начинаешь понимать, почему десятки миллионов американцев его смотрят.
Почему?
А?
Почему?
А почитай.
Увлекательно.
Купи
прям, да?
и почитай.
А, у него есть свое видение мира, да, и свой, как сказать, свои приемы, которые он совмещает. Пропагандист.
Да-да, мы
помним. Я бы Марии Константиновне послал бы, ей до него еще шагать и шагать, но в том направлении, правильно. А вот эта книга тоже отдельно, это не для
ух
всех.
Ты.
Это не для всех, это тяжелая книга «Отморозки Гиммлера». на dilettant.shop, заходите. И как раз мы говорим о репрессиях. Вот там Николай Ежов, но у нас и Ягода, и Берия.
Петров.
Что хотя, да, но нет, нет, он Николай Ежов,
да, а написал
Никита
просто,
Петров.
Да,
закрыли, извини.
И
да.
Марк Янсен.
Да. Ну и, конечно, я уже рассказал, дивная история вчера у меня в книжном магазине «Москва» случилась. Из Бурятии приехал человек на презентацию, это как сегодняшняя новость.
На отмененная.
Отмененная, но он не знал, он из Бурятии прилетел. Угу. Блин, и на меня натолкнулся там и говорит, а вот отменили, и то он принес подарок для Нины Львовны, ну это потом. И, в общем, мы взяли книгу в магазине, и у меня с собой было, просто с собой было, и ему. А, вот, поэтому Никита Хрущев есть, но у нас из 1000 экземпляров осталось 157 всего.
Покупайте
поэтому
быстрее.
Поэтому заходите на Dilettant.shop. Да.
Пять минуточек еще.
Да, и, кстати, Нину Львовну, мы продолжим с ней наши посиделки.
Ой, они такие шикарные.
Воскресенье, по-моему, в 2. Я завтра объявлю. Воскресенье в 2, вы себе пометьте, но вы можете в записи смотреть.
Ради,
я слежу там
вы
за этим.
Ради Нины Хрущевой отменили свое правило, что воскресенье – это выходной.
И я и прошлый, да.
Ради что же это такое происходит?
А что такое происходит? Женщина?
Посмотри, посмотри, как его.
И сразу заулыбался. Алексей Алексеевич,
я понимаю.
Женщина?
5 минут у нас остается. Давайте на выбор тему. Либо Трамп отказался от участия в дальнейших дебатах, либо фильм «Русские на войне».
А вот «Русские на войне» – это то же самое, что случилось с отменой. Потому что Торонский фестиваль отменил показ фильма «Русские на войне», вот тот самый скандальный, где автор провела с российскими солдатами в окопах там 5 месяцев, помню. Это безумное количество, сняла фильм документальный. И Торонский фестиваль отменил показ этого фильма, потому что возникла угроза общественной безопасности, пошли угрозы, будет, значит, стоять эти пикеты. Ровно! По тем же основаниям, что отменена в магазине «Москва» презентация книги. Ровно по тем же основаниям, что отменяли концерты Шевчука. Здесь. Угроза общественной безопасности. Это вот...
Каждый раз одно и то же.
Как отменяли спектакли «Чулпан», отменили там. Да. Тоже угроза общественной безопасности. Достаточно лицемерно, но я понимаю организаторов и магазин «Москва». Я говорю, кому охота получать пикеты, там разбрасывание красок, что-нибудь выкрики, там, вы все там хотите, там, чего, вы все кацапы, вы все хохлы, вы все жиды, как хотите, да? Это такое явление ныне в культурной жизни, когда люди, которые не хотят потреблять то или иное произведение, мешают другим его потреблять.
У нас есть еще 4, почти, ну, 3 минуты. Но поскольку это будет классный просматриваемый эфир, 10 тысяч человек нас смотрят, поэтому это как раз то самое время, когда я должна сказать, что сегодня в 17 будет программа «Понятие» с Виктором Вахштайном. Ее нельзя пропустить.
А что за...
мы сегодня говорим про закрытые сообщества, ну, то есть про...
Тоталитарные институты,
тотальные
институты. А, тотальные.
Тотальный институт. Но вчера была битва с Вахштайном за название. Я говорю, тотальные институты непонятно, давай тоталитарные. Он говорит, нет.
И это я не понимаю.
Он говорит, нет, нельзя такое слово. В общем, короче, термин называется «тотальные институты». Тюрьма, значит, закрытые. Закрытые, как бы, социология закрытых, тотальных вот таких вот.
А, вот в этом смысле.
Да. То есть это такое немножечко...
Институтов.
Да, институтов.
Не общество,
да,
институтов.
Это, да, вот.
Сегодня пятница, 13-е.
Да.
И что это значит?
Это значит, что сегодня день тамплиера, потому что в пятницу 13 октября 1307 года все тамплиеры по Франции были одновременно арестованы, затем преданы пыткам, казнены, потому что считалось, что именно в пятницу 13-го был король, считал, был арестован Христос, захвачен. Это такой вот святой день, пятница 13-е. Ну вот есть...
Неожиданно,
да. Я тоже, значит, откуда пошло, ну, мифология откуда пошла. Так что день тамплиера сегодня.
А я-то думала.
А еще у нас сегодня...
Черная кошка.
Можно я расскажу, что у нас еще сегодня, помимо Дня Тамплиера, у нас и будет программа...
Знаю,
и помимо Вахштайна,
знаю.
Я понимаю, что...
17 часов Вахштайн, 17 часов.
А в 12 часов программа «Лукавая цифра» с социологом...
Сегодня у нас старт Женя Родионова, дневной эфир.
Елена Конева будет в гостях в 13:05, без посредников, с Матвеем Гонопольским, тоже Женя Родионова.
Еще раз внимательно. вы будете задавать вопросы, а Женя их будет читать. Это не интервью Матвея, да? Это ваше интервью Матвея без посредников.
Еще в 14 часов особое мнение Юлии Галяминой, я так понимаю, тоже Женя Родионова.
Да-да-да, это ее 3 часа, да-да-да.
Потом у нас пойдет стандартное расписание в 15, персонально ваша Ольга Романова, правозащитница, в 16, настоящий полковник с Александром Минкиным.
А в 17?
17 часов у нас будет, вы не поверите, программа «Понятие» с Виктором Вахштайном и Ириной Воробьевой. Если вы не поняли про тотальный институт, и вот они вам объясняют, что это такое. И в 20 часов программа 2024 с Владиславом Иноземцевым.
Значит, во-первых, завтра Явлинский будет.
Это хорошо.
Да, потому что
вышло недавно призыв их в «Новой газете» по поводу прекращения огня.
Да, и про политзаключенных. Да, первое. Значит, воскресенье. В 12 часов у меня будет закрытый чат с теми, кто подписан на наш канал Бутси денежный. Да, и я просто пошире объясню им, как это все функционирует и что мы собираемся делать. Это не платная встреча, но те, кто уже подписан на ежемесячный взнос, им всем либо придет, либо пришло уже извещение и пришлют им пароли. И затем, скорее всего, в 14 мы с Ниной Львовной Хрущевой продолжим посиделки, потому что у меня, конечно, горит от ее деда Леонида, в смысле сына Хрущева, который пропал во время войны, был обвинен в том, что он бежал к немцам так же, как был обвинен сын Сталина. И вот, собственно говоря, что она нашла, например. И меня уже, значит, зачморили, что я не спросил ее про выставку в Манеже, про новороссийский расстрел, про что-то еще. Поэтому я думаю, я опять открою вопросы в Фейсбуке. Темы, чтобы вы мне напоминали, но она же красавица наша говорливая, и вот как и я, поэтому нужно...
Сошлись двое.
Предлагаю уступать студию Жени Родионовой, которая будет с вами следующие 3 часа. Не переключайтесь с канала «Живой гвоздь».
Ставьте лайки.
У нас будет один эфир за другим, и один другого лучше. И прекрасно, я уже вижу, просто Женя очень красивая. Она там стоит и ждет. Что в студии? Юлия Галямина будет в студии.
Так что прямо здесь.
Да, прямо здесь. В общем, продолжаем студийные эфиры
развиваем
на «Живом гвозде». Пока-пока.
Пока-пока.
Так, нужно вот это вот все куда-то убрать, что ли? Блин.